Говорит Радио Свобода. Эксперты Комитета гражданских инициатив составили индекс социально-экономической и политической напряженности в России. Один из основателей российского гражданского движения «Единство равных» Александр Хоршер ищет убежище в Финляндии. Почему Венесуэла хочет нормализовать отношения с Соединенными Штатами? Здравствуйте, эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня четверг, 16 июня. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Эксперты Комитета гражданских инициатив составили индекс социально-экономической и политической напряженности в России. Они отмечают такие тенденции, как ускоренный рост протестных акций с социально-экономической тематикой, трудовые права, социальные гарантии, жилищные права, права предпринимателей, а также рост экономической напряженности по регионам. В целом, протестная активность в России за последний год возросла приблизительно в полтора раза. О том, к чему это может привести на практике, говорит один из авторов исследования, политолог Александр Кынев. С ним побеседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Вы опубликовали этот доклад, из которого явствует, что протестная активность в России слегка возросла за последний год, приблизительно в полтора раза. Что это значит на практике?
Доклад состоит из нескольких частей. Идея была в том, чтобы попытаться проанализировать жизнь во всем как бы разнообразии, потому что существует, во-первых, ситуация внутриэлитная. Существует проблема качества управления территориями, то есть то, что касается качества институтов. Существуют социально-экономические проблемы. Как показывает жизнь, некие события, меняющие там, историю региона, страны или города, происходят только тогда, когда кризисные явления в разных сферах совпадают. То есть каждая система имеет некий запас прочности, и проблем только в одном сегменте недостаточно, чтобы система поменялась. Идея была изначально такова, попытаться, замеряя разные сферы, посмотреть, а какова же степень комбинирования кризисных точек в разных сферах, и попытаться при этом уйти от, условно говоря, вкусовщины. То есть у нас существует много разных исследований регионов, они по-разному называются, но, как правило, они базируются либо на условной социологии, то есть, грубо говоря, кто-то кого-то спрашивает, либо вообще на экспертных оценках, когда высказывают сугубо оценочные суждения группа людей, многие из которых в этих регионах могли никогда в жизни и не быть, да, и, в общем, транслируют некие взгляды, сложившиеся там в ходе жизни, информации там через 3-4-5 руки, мы попытались все-таки опираться на вещи, которые можно посчитать. Попытаться найти индикаторы и показатели, которые исчисляются. То есть, допустим, там доля депутатов на профессиональной основе, представленности позиции там, в руководстве парламентов, системы МСУ, уровень доходов и так далее. То есть попытаться из этого всего процесса по возможности исключить личное мнение, которое может картину искажать. Да? То есть попытаться, грубо говоря, создать градусник, который меряет сам по себе без участия эксперта, как влияющего на показатели. Идея была именно такова. Все это разбито на несколько блоков. Основных их три. Первый – это экономика. Второй блок – это политика. И третий блок – это протесты. И рассматривать ситуацию нужно в совокупности. То есть, соответственно, все регионы, они делятся по тому, как комбинируется ситуация в этих сферах. Потому что, скажем, есть регионы, где существуют проблемы экономические серьезные, где плохое качество институтов, но там нет значимого конфликта в элитах, просто потому что элита довольно примитивно устроена, нет никакой сильной элитной группы, которая могла бы организовать некое сопротивление, и ничего не происходит, и вряд ли будет происходить, потому что мало иметь кризисную ситуацию. Нужно иметь силу, которая способна этой ситуацией воспользоваться. Но, знаете, если вспоминать там марксизм, да, то есть нужно иметь не только революционную ситуацию, но и революционную партию. Перефразируя ситуацию в российской реалии, мало иметь кризис в разных сферах, нужно иметь игрока, которого готового этим кризисом воспользоваться. Проблема в том, что во всяком случае, проблема для оппозиции в том, что в большинстве регионов никакой контрэлиты нет, а оппозиция даже там, где она есть, она обычно разрознена, не скоординирована, не в состоянии договариваться и на какую-то перспективу вряд ли будет способна. Поэтому, как правило, в таких условиях рост конфликтов, рост проблем приводит к информационным войнам, скандалам, к уголовным делам, иногда к локальным протестам, когда люди протестуют, но сугубо по какому-то очень узкому поводу, будь то очередной пробор, закрытие чего-нибудь, реконструкция какой-нибудь дороги, снос здания там, и так далее, либо идут на избирательный участок с фигой в кармане и просто голосуют на зло. Что-то более глобальное может происходить тогда, когда это будет дополняться то, что принято называть элитными расколами, Но для того, чтобы это начало происходить, должны существовать некие дополнительные индикаторы.
Где наиболее неблагоприятно складываются отношения, ну, скажем так, для власти?
Что касается политической части, в ней как бы тоже существует три основных элемента. Это конфликтность. И надо сказать, что, в принципе, основные конфликтные регионы, они, в принципе, хорошо известны. Москва, там, Дагестан, Свердловская область, Иркутская. Это, как правило, следствие состава элит. Второй показатель – это административная устойчивость. То есть это говорит о том, насколько часто меняются чиновники, насколько устойчив админресурс, есть там чехарда или нет. Вот здесь, например, есть целая группа регионов, где по разным причинам произошел демонтаж прежних администраций, и в этих регионах на сегодня существует очевидная дестабилизация административных элит, что, скорее всего, скажется негативно и на выборах предстоящих для власти. Ну, Республика Коми, например, да, где вся управленческая элита региона демонтирована фактически, а сегодня руководят люди, которые, собственно говоря, никакого особого личного авторитета среди населения и внутри тех же элит не имеют. Есть регионы, где, допустим, поменяли губернаторов тяжеловесов, пришедшие к ним на смену руководители, опять-таки тоже этого авторитета не имеют. Есть некая инерция отстроенных систем управления, но она слабеет, и обеспечить в приказном порядке, скажем, тот же процент, который могла обеспечить прежняя власть, новая уже не может. Такая ситуация в Тамбове, там, в Пензе, в Краснодаре, то есть там будет, ну, скорее всего, все равно довольно хороший процент за ту же власть, но будет ниже, чем раньше, потому что больше новая власть обеспечить не сможет физически. И третий элемент – это качество институтов. Вот с качеством институтов ситуация самая тяжелая, потому что если при этом двум показателям, в принципе, некий средний уровень отстроен и вариативность не настолько велика, то вот по качеству институтов у нас львиная доля регионов находится в красной зоне, потому что качество институтов почти везде довольно низкое. Это касается системы МСУ, которая деградировала за последние пару лет. Это касается и ситуации с региональными парламентами, представленности оппозиции. Это не играет роли там, где конфликтов нет. Но в тех случаях, когда ситуация будет ухудшаться, то это дополнительный риск, потому что, когда, допустим, вы имеете сложную элиту, где есть много противоречий, одна из тех ситуаций, когда у вас есть возможность договариваться, и для этого есть площадки, институты, другая ситуация, где таких институтов нет. Допустим, два таких довольно сложных региона с точки зрения элит, как Иркутская область и Республика Якутия, институты имеют довольно неплохие. И надо сказать, что если бы этих институтов в Якутии и в Иркутске не было, ситуация была бы намного-намного хуже. То есть некая традиция, которая выработалась за последние 20 с лишним лет, все-таки вырабатывание неких решений и балансов, когда разные группы привыкли как-то делить сферы влияния и договариваться. А есть территории, где такой традиции нет. И там ситуация совсем другая, или есть попытка эту систему разрушить. Вот регион, где такая система была, но ее просто рушат на глазах, это Карелия.
Я заметила в вашем докладе, что вы довольно много внимания уделили тому, что постепенно вымываются такие площадки для возможного диалога, как законодательные органы местные. Они все меньше и меньше обладают полномочиями что-то решать. При этом местные элиты в лице законодателей местных чувствуют себя несчастливыми в России?
Мы занимаем институциональные вещи. Это представленные позиции в руководстве региональных парламентов, то есть на уровне председателей комитета, вице-спикеров. И мы видим неуклонное ухудшение средних показателей по России. Медленное, но неуклонное. И второе мы замеряли, это доля депутатов на профессиональной основе. Это индикатор, показывающий независимость депутатского корпуса. Возможность депутата работать на постоянной основе, тратить все основное время там, анализу, допустим, того же бюджета, писать собственные проекты законов, а не полагаться во всем на мнение администрации, когда ты сутками работаешь, и все, что ты можешь, придя на сессию, просто проголосовать и нажать кнопку. Потому что депутат может работать тогда, когда у него на это есть как минимум время. Мы замеряли это. А уровень счастья, ну...
Александр, я условно сказал уровень счастья. Растет ли внутреннее напряжение из-за такого положения вещей, из-за таких перемен?
Что касается напряжения, мы его можем замерять косвенно. Допустим, по количеству уголовных дел против чиновников. Тут. Но у нас такого отдельного показателя не было. Мы количество уголовных дел не мерили, но очевидно, скажем, что по уровню, например, региональных администраций ситуация за последние несколько лет радикально поменялась. Скажем, если еще года 3-4 назад в основном местные силовики делали карьеру за счет муниципалов, и было негласное правило, что вот трогать там, скажем, вице-губернаторов можно только там согласовав, да, это где-то наверху. А вот, скажем, муниципалов, ну, хочешь сажать, сажай, да, то есть хочешь делать карьеру, пожалуйста, вот тебе муниципальный уровень, ищи сколько вот душе угодно. Вот на сегодняшний день, по сути дела, эта стратегия в прежнем виде пересмотрена. Количество дел уже на региональных чиновников колоссально, почти в каждом регионе. Есть или министр, или замгубернатор, который находится последствием, почти в каждом.
А тот факт, что законодатели теряют возможность влиять на ситуацию, что все больше прав отходит к администрации районов и городов, порождает так называемый конфликт элит?
Нет, ну конфликт элит порождается не этим. Конфликт элит порождается сокращением ресурсов и ситуация молота и наковальни, когда с одной стороны перед вами требования населения, которые вы не можете игнорировать, и с другой стороны есть правила игры наверху, которые вы тоже не можете выполнить. И чем сильнее диссонанс, тем сильнее уровень фрустрации, и ты всегда крайний. Поэтому личные риски растут.
Рассказывал политолог Александр Кынев. Вопрос ему задавала Ирина Лагунина. Время свободы, итоговый выпуск. Несмотря на то, что столкновения российских и английских болельщиков на чемпионате Европы по футболу во Франции привели к трагедии, французские власти заявили о фактической смерти одного из избитых английских фанатов, недостатка в заявлениях о поддержке в адрес участвовавших в драках россиянах нет, в том числе и со стороны представителей российских властей, депутатов Думы, высокопоставленных государственных чиновников, даже сотрудников правоохранительных органов. Все они высказываются в том духе, что, мол, фанаты защищали честь страны, что они настоящие мужики, а англичане сами нарывались и так далее. Известный психолог Лев Щеглов в своей публикации в Фейсбуке пишет: «Дикое убийство в гей-клубе, бесконечные теракты, уже повсеместно убийство оппозиционеров, спортивные болельщики, нападающие на других, призывы к войне. Сбываются антиутопии, стираются национальности, культурные различия, остаются только люди и нелюди». Лев Щеглов ответил на вопросы «Радио Свобода». Давайте начнем с вашего поста в Фейсбуке, который, собственно, привлек мое внимание. Вы поставили в один ряд трагедию в Орландо, преследование оппозиционеров, терроризм, вот эти драки болельщиков, и вы говорили, что мир делится на людей и нелюдей, то есть сбываются антиутопии. Вопрос вам как психологу, в чем корень всего этого, на ваш взгляд? Это проблема человеческой психологии или мироустройства?
Самый стволовой корень, конечно, в природе человека. Но далее всегда работает второй фактор, а именно фактор культуры. Именно поэтому, скажем, Зигмунд Фрейд очень скептически, если не сказать пессимистически, оценивал природу человека, обычного, его влечение к низменному, его внутреннюю готовность к агрессии, к простым решениям и тому подобное. И саму суть возможного прогресса и цивилизации он связывал только с одновременным включением фактора культуры, которая может не только создать противовес вот этому, скажем, влечению к злу, но и в чем-то сменить вектор. На сегодняшний день мне так кажется, что фактор культуры вот эту свою роль противовеса и как бы вытаскивания человека за волосы скорее к добру, нежели к злу, стремительно теряет.
Насколько я понимаю, вы, судя по вашим словам, призываете к культурному воспитанию, но когда создается реальная угроза твоей жизни, об этом особенно не думаешь, думаешь, как создать условия для того, чтобы ну, вот это вот культурное воспитание могло быть эффективным в обществе?
Ну, это, как всегда, программа «Минимум» и программа «Максимум». Если тебя бьют палкой по голове, твоя задача – увернуться. Но потом ведь возникают мысли, как сделать так, чтобы по улицам не бегали люди с палками и любого непонравившегося не били палкой по голове. Поэтому мне сложно сказать насчет программы «Минимум». Каждый выбирает по себе. Кто-то молчит, кто-то беседует на кухне. То есть снижает вероятность агрессии по отношению к себе. «Моя хата с краю, я ничего не знаю» и так далее. Кто-то, наоборот, возбуждается еще больше, кто-то консолидируется, кто-то начинает заниматься политикой. Здесь я не знаю, здесь выбор каждого человека. А вот для того, чтобы сменить вектор, это нужна очень большая работа. На мой взгляд, это прежде всего культура во всех ее проявлениях, раз. И второе, это не столько даже терпимость, которая, ну, действительно, иногда приобретает какие-то совершенно размытые формы. А это скорее четкое законотворчество, чтобы закон был логично справедлив. И дальше неуклонное преследование каждого за отступление от закона хоть на миллиметр. Другого я не вижу.
То есть вот эту обязанность вы возлагаете на государство?
Нет, нет. Воспитывают, безусловно, только семья и близкие люди. Но государство всегда может стимулировать вектор, когда семья, образованность, культурность во всех смыслах становится трендом, становится модным. И напротив, государство может воспевать жесткость, агрессию. И, как мы помним, в Советском Союзе было четкое определение – гнилая интеллигенция. Вот в этом роль государства.
Давайте себе представим идеальную картину. Государство старается реализовать вот те цели, о которых вы говорили. Но оно все-таки не существует в вакууме. Вот Гавел говорил, что демократия связывает руки тем, кто в нее верит, и развязывает тем, кто в нее не верит. Давайте представим себе, что существуют какие-то внешние факторы, которые мешают нормально развиваться обществу, и тогда вот опять приходится уворачиваться от удара. Как тогда быть?
А что значит внешние факторы? Я не очень понял.
Предположим, в обществе появляются люди, которые приезжают, которые не хотят выполнять те правила, которые приняты, скажем, вот в данном конкретном, ну, очень условно возьмем идеальном обществе.
А я вот сам себя отошлю на 3 минуты назад. Я сказал, неуклонное соблюдение закона. Неуклонное. Вот и все. Я не вижу других возможностей. Условно говоря, если в магазине стащил пачку печенья местный житель и стащил несчастный мигрант-беженец, появившийся откуда-то, а реакция должна быть одна и та же. Если на газоне нагадил местный житель, носитель одной культуры, и приезжий такой несчастный, который совсем представитель другой культуры, ответственность в той стране, в которой находится этот газон, должна быть строго симметрична. Только так.
Я не удержусь от вопроса по поводу того, что происходит во Франции. Вот в связи со столкновениями болельщиков часто встречается мнение, мол, это их фанатская субкультура, хотят драться, пусть дерутся, пусть хоть убивают друг друга. Это честный бой вот в их сообществе. Хочешь быть фаном, будь, но будь готов и к драке. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это местечковое и довольно странное высказывание. Так можно сказать тогда, что если сошлись две банды криминальные и стреляют друг друга, ну, отлично. Они знали, на что шли, пускай убивают, стреляют. Это мы опять же происходит отсылка к закону. Это во-первых. Во-вторых, кто возьмет на себя смелость утверждать, что какой-то простой, мягко говоря, не очень умный, образованный английский парень, ставим в скобках польский, французский, русский, поехал именно с тем, чтобы раскраивать черепа или с готовностью, чтобы ему раскроили свой череп. Кто берет на себя эту ответственность? Ряд людей едут поорать, покричать, потолкаться. Нет. Опять же, пока некоторые люди почему-то, вот они фанаты или вот они мигранты, имеют какие-то другие возможности перед законом, будет происходить все то, что происходит.
Это был психолог, ректор Института психологии и сексологии в Петербурге Лев Щеглов. Время свободы. Итоговый выпуск. Один из основателей российского гражданского движения «Единство равных», организатор оппозиционных уличных акций Александр Хоршер, бежал на этой неделе в Финляндию, спасаясь от уголовного преследования по обвинению в экстремизме. Дело против него было заведено в марте этого года по официальной версии за антивоенные репосты в социальной сети ВКонтакте. С Александром Хоршером побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, почему вы все-таки приняли решение уехать? То есть я знаю, что против вас заведено уголовное дело по статье «Экстремизм».
Ну, во-первых, я просто знаком со статистикой рассмотрения подобных дел у нас в России. И я знал, что приговор будет обвинительный. Дело в том, что я уже нахожусь в статусе обвиняемого, так что это технические детали оставались, чтобы дело дошло до суда. И я предполагал, что действительно у меня будет реальный тюремный срок. По крайней мере, именно на это намекали сотрудники ФСБ. Поэтому я принял решение покинуть страну еще в тот момент, когда увидел в глазок что ко мне явилась эта группа захвата домой. Я знал, что если меня не арестуют прямо сейчас же, если я получу какую-то возможность выбраться под подписку о невыезде, я знал уже тогда, что я буду бежать из России.
А какой срок вам грозил, как вы полагаете?
5 лет.
Это вот согласно статистике подобных преследований за публикации, да, в социальных сетях?
За публикации дают разные наказания. Кто-то отделывается обязательными работами, кто-то получать штрафы, но в моем случае, поскольку эта статья, она только формально, то есть на самом деле, как я считаю, меня преследуют за мой акционизм, за мою прочую деятельность. В моем случае, я думаю, мне грозило бы 5 лет, и я действительно знаю прецеденты. Совсем недавно вот тюменского блогера осудили именно на 5 лет реального отбывания наказания.
А в чем, собственно, следственные органы увидели экстремистские призывы? Были ли действительно какие-то поводы для того, чтобы это дело завести?
Изначально в материалах дела значилось 5 постов в моей странице ВКонтакте. Среди них были призывы прийти на Манежную площадь. Это старый пост, когда был ход за братьев Навальных. Там была перепечатка из «Шарли Эбдо» журнала французского после теракта, когда всех сотрудников там расстреляли. И я перепечатывал карикатуры, которые мусульманов замутили. Но вот эти вот 2 эпизода, они в результате отпали. После экспертизы остались 2 других. Один из них – это видео какого-то украинского телеканала, в котором один из граждан Украины, мужчина где-то в зоне боевых действий, дает интервью. Он крайне недоволен российской политикой, говорит: «Передайте Путину, он труп». Собственно, вот именно эта фраза в видео не понравилась ФСБшникам, поэтому это первый эпизод, в котором меня обвиняли, который остался в деле. Второй эпизод был фотография листовки, которую несколько лет назад распространяли, я так понял, в Москве. Но я не знаю, кто именно распространял листовку. Текст призывал действовать, грубо говоря, майдановскими методами, оказывать силовое сопротивление сотрудникам полиции. Ну, такая партизанская несколько листовка. Насколько я знаю, за ее распространение кого-то уже осудили по экстремистской статье. Разместила ее в связи с этой новостью, что кого-то посадили за репост. Я тоже перепостил о том, чтобы показать, вот смотрите, сажают у нас за пошли ВКонтакте. Был еще какой-то 5-й эпизод, я его, честно говоря, не помню, какой именно пост там не понравился.
Ну, я так понимаю, что вообще как-то о вашем существовании правоохранительные органы узнали, по всей видимости, после акции «Украине с любовью», когда вы еще 2 ваших соратников были арестованы на 10 суток. А вот как вы полагаете, почему именно за вас сейчас взялись?
Я могу только предполагать, может быть, это связано с моей деятельностью в «Единстве равных», поскольку как движение мы провели больше акций, чем это Алексей, в частности, также проводит часто. И я мог оказаться в этом движении наиболее уязвимым, у кого на виду лежали какие-то формальные поводы. Может быть, действительно, поскольку мой блог, моя страница ВКонтакте однозначно оппозиционная, и, может быть, я попал на радар еще до этого, и они просто подыскивали подходящие посты до этого. У меня могут быть только предположения на этот счет. Может быть, это моя заслуга, может, движение, может быть, это случайность.
Ну, а есть ли у вас опасения за тех, кто остался в России, за ваших соратников по «Единству равных», по акциям уличным?
В принципе, опасения за некоторых из них есть. В частности, у нас есть товарищ Андрей Казакевич, но он, как я знаю, сейчас тоже покинул страну, поскольку у него были проблемы, угрозы со стороны правоохранительных органов. Как обстоит дело с теми, кто остался в России, я, честно говоря, не могу сказать, насколько они в опасности, но статистика такая, что сейчас у меня есть уголовное дело, угрозы Андрею Казакевичу. Некоторые люди, которые не состояли в нашем движении, но они аффилированы, так сказать, дружественные. То есть я не первый, так что, возможно, это действительно они взялись за наше движение, и есть какая-то опасность у остающихся.
Ваши товарищи устроили такую акцию, вашу поддержку с призывом, чтобы вы бежали из России. Вот вы вообще как-то советовались с вашими друзьями по поводу этого решения? Не было ли у вас такого ощущения, не то чтобы предательство, но то, что вот вы уезжаете, а они здесь остаются, что вот это как-то, может быть, не очень хорошо по отношению к тем, кто остается?
Я понимаю, нет, советоваться я не советовался, но я примерно представлял, что решение мое они бы одобрили, поскольку у нас была дискуссия по поводу того, как нужно реагировать на такие и прочие проявления власти, когда идут репрессии. У нас есть такой консенсус, что нужно стараться по возможности противодействовать, то есть не выполнять незаконные приказы. И в данном случае в эту канву укладывается именно скорее отъезд, потому что мы не пассивно соглашаемся с требованиями, не пассивно идем в автозак, не подчиняемся, и таким образом как бы даже мой побег противодействует их планам. Они планировали меня посадить, а я сделал так, что они не смогли это сделать.
Ну, то есть это вписывается в ваши политические убеждения?
Да, думаю, да. Если можешь, то сопротивляйся, если не можешь, то хотя бы сделай так, чтобы противник своего не добился.
Ну вот я знаю некоторых людей, которые там в силу разных личных обстоятельств покинули Россию, живут сейчас за рубежом в Европе, и они продолжают за рубежа какую-то тоже общественную активность, по крайней мере, на какие-то акции протеста, акции солидарности там с российскими политзаключенными. Выходит просто то, что они чувствуют, что вот они вдали, но они тоже хотят как-то влиять на ситуацию в стране, хотя бы вот просто чтобы вот чувствовать себя сопричастными. Есть ли у вас какие-то планы, может быть, конечно, рано об этом говорить, как-то из-за рубежа ввести какую-то общественную деятельность, заниматься акционизмом, продолжать?
Да, в планах такое есть. Пока что я этим не занимался ввиду того, что семья осталась в России. Я не хотел выходить публично, чтобы у них не было лишних проблем до тех пор, пока они не доберутся до меня. А в планах, да, у меня есть. Я думаю, буду устраивать акции совместно с своими друзьями, как в поддержку меня они устроили не только в России, но, скажем, в Америке. Также, я думаю, будем синхронные такие проводить. Конкретных планов пока, к сожалению, нет, общей идеи.
До того, как началась вся эта история с уголовным преследованием, вы вообще когда-нибудь задумывались о возможности покинуть Россию, задумывались об эмиграции?
Я держал в уме такую возможность, потому что, ну, я видел практику, я видел, как люди попадают под раздачу, но я думал, что я не настолько крупная фигура, чтобы мной заинтересовались, ну, просто я один из рядовых активистов. Мой блог имеет сотню подписчиков, абсолютно незначительное, по моим меркам, было влияние, чтобы на меня выделяли группу из, там, 7 следователей работали надо мной. Так что я держал это в уме только как теоретическую возможность, но с практической точки зрения я не был готов к этому никак. У меня не было даже визы для выезда изначально, так что это было в некотором роде сюрпризом.
Вам вообще приходится по жизни общаться с людьми, которые придерживаются каких-то таких, может быть, имперских взглядов, вот, которые поддерживают внешнюю политику России? К чему обычно ваши беседы, дискуссии на эту тему приводили? Вообще склонны ли вы вступать в какие-то такие политические споры с оппонентами?
Ну, в основном такие беседы мало к чему приводят, поскольку, к сожалению, к дискуссии люди стороны подходят с уже сложившимися убеждениями, и все приходит к тому, что они пересказывают друг другу свои аргументы, уже заранее заготовленные, и расходятся с тем же, с тем, чем и сошли. Ну, периодически это все переходит в достаточно агрессивный тон, так что да, есть в моем кругу представители таких взглядов. Никто друг друга пока не может переубедить, и, возможно, тут дело в том, что их точка зрения достаточно широко поддерживается СМИ и так далее, и им комфортно находиться в этом большинстве. Возможно, если бы удалось переубедить большее количество людей посередине нейтральных, возможно, и они бы уже склонили свой слух к нашей точке зрения.
Вам лично во всей этой информационной войне вам удается не впускать эту войну в себя? И считаете ли вы, что это как-то важно для психологического здоровья каждого индивидуума?
Ну да, мне удается это не впускать, просто по причине того, что у меня такой большой опыт участия в этих сетевых баталиях. Я просто таки ветеран этого троллингового фронта, так что я действительно не пускаю это близко. Я понимаю причины, по которым они придерживаются этой точки зрения. Я слышал их аргументы и понимаю, что у них часто берут эмоции вверх. Так что да, я стараюсь, когда могу, когда вижу возможность представить некий аргумент или новость или что-то подобное, что может повлиять на мнение человека. Я это делаю, если я вижу, что цель исключительно оскорбления и так далее. Я просто в этом не участвую.
Вы, я так понимаю, по убеждению либертарианец. А каким бы вы хотели видеть будущее России?
Будущее России я бы хотел видеть таковым, чтобы права людей гражданские, экономические, особенно политические, превалировали над указами государства и кого бы то ни было, поскольку человек, по-моему, все-таки самое главное. И какой бы ни был выбран общественный строй, общественно-политический, я думаю, главным должен быть человек. Вот это меня бы устроило, это было бы замечательным будущим.
Но вы считаете это возможно? Если возможно, то при каких обстоятельствах? Когда Путин уйдет? Или что должно измениться?
Нет, я думаю, это не связано с уходом Путина, потому что для этого в первую очередь нужно все-таки осознавать личность как нечто более главное. Если взять пример украинского Майдана, там не ушел еще Янукович никуда до того, как организовались все эти связи, горизонтальные все эти организации. То есть в первую очередь люди должны, наверное, осознать свою силу, осознать свою ценность, научиться что-то делать вместе, и уже на этом основании можно будет построить новое общество, и Путин отвалится сам собой.
Это был бежавший в Финляндию общественный активист Александр Хоршер. Вопросы ему задавала Светлана Павлова. Урицкий суд Орловской области в среду поздно вечером приговорил активиста фонда борьбы с коррупцией юриста Виталия Сируканова к штрафу в 10 тысяч рублей за участие в ноябре прошлого года в одиночном пикете в поддержку осужденного на 3,5 года колонии по так называемому делу Ифраше Олега Навального. Виталия Сируканова доставили в Орловскую область из Москвы после того, как его дважды задержали во время пикета у Совета Федерации против нового назначения Юрия Чайки на должность генерального прокурора. Виталий Сируканов вину не признает, приговор Урицкого суда он намерен обжаловать. По словам Сируканова, орловские оперативники уже не первый раз пытались задержать его по этому делу. Даже приходили среди ночи к его пожилым родителям, чтобы выяснить, где он живет. С Виталием Сиркановым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джампаладова.
Пикет был в Совете Федерации непосредственно, где утверждали на новый срок Чайку. Мы проводили серию одиночных пикетов вместе с сотрудниками, волонтерами ФБК, членами партии «Прогресса». Меня задержали буквально через 10 секунд, всех доставили в УВД Тверское, где с нами пытались проводить беседы сотрудники Центра Э, какие-то там территориальные сотрудники полиции. После чего нас выпустили, но меня одного снова задержали. Как оказалось, это не просто задержание, оно было сделано исключительно для спецгруппы из Орла, которая состояла из сотрудников областного ФСБ, Центра Э и даже, по-моему, прокуратуры. Они специально ради меня приехали, я так понимаю, уже несколько дней находились в Москве. И такие вот группы, они регулярно ездили за мной в Москву по одному единственному делу, чтобы доставить меня в Орел за акцию от 8 ноября 2015 года, который состоялся около исправительной колонии номер 5 в поддержку Олега Навального.
А они до этого как-то пытались выйти с вами на связь, там позвонить,
да,
прийти?
Это была целая эпопея. Фактически с декабря 2015 года они раз в месяц точно какие-то попытки со мной контактировать, приходить домой, выяснять, требовать встречи, они предпринимали. Все началось с того, что они чуть ли не сейчас ночью приходили к моим пожилым родителям, ломились в квартиру, пытались выяснить, где я живу, требовали какой-то личной встречи. Какие-то абсолютно, там, не знаю, процессуальные правовые действия их не устраивали. Допустим, отправить судебную повестку, либо отправить по почте какие-то документы. То есть таких действий не производилось. Была четкая установка провести со мной личную встречу. И, как уже показала вчерашняя практика, обязательно доставить меня в Орловскую область. С чем связана такая принципиальность по административному делу, ну, можно только догадываться. Мне вчера говорили сами сотрудники, что это был приказ самого верха именно по области. Что, видимо, кого-то очень сильно задел вот этот пикет от 8 ноября, что кто-то большой из этой области постоянно отправлял целую группу в Москву, причем сборную из сотрудников разных ведомств, которые за казенный счет приезжали сюда, тратили деньги на дорогу, на проживание. Ну, то есть вы понимаете, да, какой это вообще объем абсолютно несущественному поводу, казалось бы, но они мне вменяют там нарушение правил проведения пикетирования.
А что сейчас это был за пикет?
Он прям проходил около исправительной колонии, там было около 6 человек, в нем участвовал в поддержку Олега Навального. Как раз Олег в ноябре, как вы помните, постоянно незаконно содержался в ШИЗО, успел оттуда выходить, как его снова туда помещали. В какой-то момент ситуация становилась абсолютно критической, потому что человек оттуда не выходил. Понятно, что таким образом на него оказывало давление руководство колонии. Поэтому мы решили провести вот такую акцию непосредственно у стен колонии, то есть перенести линию такого информационного фронта к их стенам. Как нам казалось, что ситуация должна более-менее нормализоваться или хоть как-то привлечь внимание общественности.
А у вас был какой-то плакат или как?
Да, у меня был абсолютно простой плакат «Свобода Олегу Навальному», «Свобода невиновным», там другие у ребят были плакаты. Непосредственно к тому пикету еще 8 ноября, ну там всех вся королевская рать. Ну вот, наверное, все это большие чиновники этой области, которые в ней есть, они вот туда непосредственно съехались. Видимо, как я понимаю, было очень важно потом отчитаться об этом инциденте, показать, вот посмотрите, все злодеи наказаны. Для них это было такое некое дело чести. Но вчера они его выполнили, потому что после того, как суд присудил мне эти 10 тысяч рублей штрафа, вы даже не представляете, их вот эти вот лица самодовольные, что вот злодей наказан, мы свое дело выполнили, он был сюда возвращен. Конечно, полный абсурд. Мы доходим до того, что за человека можно просто объявить какую-то немыслимую охоту, привозить его соседнюю область, при этом не было вообще ничего, ни там документов на принудительное доставление, ничего. Они составили обычный протокол задержания, по которому я только в «Газели» ехал 8 часов. Немыслимые вообще нарушения. Более того, в суде томик административного дела напоминал какое-то классическое уголовное дело. Когда мы с моим адвокатом Владимиром Владимировичем Сучковым смотрели вот эти вот материалы, мы приняли некий ужас. Потому что даже они умудрились взять объяснение у консьержки в подъезде родителей. То есть я уж не говорю про то, что там даже был диск с телефонными разговорами, якобы как они мне звонили, пытались выяснить, где я нахожусь и так далее. И это все в рамках административного дела. Я услышал, что они пытаются приобщить диск с телефонными разговорами. Она тоже впала в некий ступор, быстро отказала им в этом, потому что вообще никак это уже все помещает правовые нормы. В общем, отнеслись ребята гиперсерьезно. Моим делом занимались сотрудники ФСБ, сотрудники центра Э, при том, что это абсолютно административное стандартное дело 20.2 организация, которую вчера вот переквалифицировала участие, потому что никаких признаков организации там не было и быть не могло. Абсолютный блеф со стороны псевдосвидетелей, сотрудников, утверждали, что якобы я с ними разговаривал, пытался объяснить цель акции, поэтому я якобы организатор. Ну, это абсолютная чушь.
Николай Ряскин вчера писал, что это, скорее всего, такая демонстрация того, что в избирательной кампании команда Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией все делают правильно. Вот как вы считаете, это действительно может быть связано с выборами предстоящими, и планируете ли вы в них участвовать?
Ну, я уже являюсь руководителем штаба Николая Ряскина. Мы сейчас ведем активно, очень активно подготовку к этой кампании. Проводим регулярные встречи, серьезные комплексные аналитические действия. Готовим ряд там проектов как онлайн, так и офлайне. Но, знаете, я думаю, что да, потому что, судя по настроению и разговорам сотрудников, особенно специфических ведомств, которые вчера там окружали нас после пикета, они очень озабочены своими выборами, потому что и в адрес меня поступали какие-то очень, знаете, такие тошнотворные шутки про Барвиху и так далее. Видно, что люди находятся непосредственно в какой-то электоральной повестке, словно это, конечно, давление. Потому что и про Ляскина спрашивали, как у нас там кампания идет. Я говорю, лучше всех идет, скоро все увидите. Ну, конечно, выборы. Я думаю, что это будет основная тема для преследования сейчас на оставшийся период.
С юристом Виталием Серукановым, активистом фонда борьбы с коррупцией, беседовала Наталья Джампаладова. Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 16 июня, художник-акционист Петр Павленский, приговоренный недавно к крупному штрафу за сожжение двери здания ФСБ на Лубянке, был гостем нашей московской студии. Ведущий программы «Археология» Сергей Медведев расспросил Петра Павленского о том, был ли процесс над ним продолжением его акций политического искусства.
Процесс, он не был непосредственно продолжением акции «Угроза». Это процесс утверждения границы форм политического искусства. То есть это процесс, который идет между всеми акциями. Безусловно, он связан с акцией «Угроза». И с этим было связано и мое требование переквалифицировать в терроризм. Но я подчеркиваю, что процесс утверждение границы форм политического искусства и сам процесс политического искусства, он в принципе не прекращается. Ну, потому что это борьба именно в
Я имею в виду судебный процесс. Потому что, когда наблюдал, порой с замиранием сердца, порой с восхищением, я видел, как вы режиссируете то, что происходит. Режиссируете игру прокурора, обвинения, свидетелей. Вы продолжали свою акцию на судебном заседании?
Нет, акцию нет. Это важно.
Акция была завершена в момент ее документации?
В тот момент, когда, меня, принимают, когда меня уже все забирают, и я оказываюсь задержан, все, акция, любая акция, она прекращается. Но продолжается вот этот процесс как раз, процесс политического искусства. И уже внутри этого процесса, в рамках этого процесса, уже происходят прецеденты политического искусства. Какие-то прецеденты могут отчасти быть инициированы мной. Например, пригласить проституток в суд, да, там в качестве свидетелей защиты. Ну, еще там записать следователя, да, просто взять с собой диктофон, записать, чтобы потом что-то с этим сделать. А какие-то делаю не я, я их не могу даже срежиссировать, потому что их делает, сами представители власти, они просто отдают их. То есть они работают на искусство.
Но вы заложили какое-то такое смысловое ядро в эту акцию, что оно уже начало разворачиваться, уже даже помимо вашей воли. Я думаю, вы, наверное, не могли предположить, что аргументация обвинения будет, что здание ФСБ и дверь обладают историко-культурной ценностью.
Безусловно, нет. Я не знал это. На тот момент никак не мог предполагать. Так же, как я не мог предполагать, что они сами, что Лубянка себя заколотит железным занавесом, я не мог это предполагать. Я не мог предполагать также и того, что они объявят себя объектом культуры, памятником культуры на основании того, что они уничтожали, казнили, репрессировали деятелей культуры.
Это фантастическая ирония судьбы, мне кажется, это даже не ирония судьбы, а ирония вот этой всей ситуации. Даже не все еще осознали то, что они сами говорят, да, мы пытали людей, там Мейерхольду пальцы ломали, и поэтому мы являемся...
Поэтому мы памятник культуры. Да. То есть это они сами... То есть моя задача во всем этом, насколько удастся, насколько будет возможность вскрывать и показывать действительность. Потому что, ну, вот эти вот декорации, то есть когда декорации разрушаются, то перед нами предстает действительность. И вот она как раз, на мой взгляд, и есть самая интересная во всем этом.
Это удивительный поворот, потому что здесь они неожиданно, мне кажется, очень правильную вещь называют, потому что действительно российская и советская культура, она стоит на крови, она стоит на насилии, и в фонд культуры входят, я не знаю, да, и сломанные пальцы Мейерхольда, и разбитый совершенно доходяга Мандельштам на Черный Владивосток у костра по апокрифам там ходящий, и страдания Шаламова. Ну, то есть очень интересно, что они признаются, что культура российская в этом отношении стоит на мощном репрессивном аппарате.
Да,
безусловно. Какая дальше судьба двери? Тут всякие ходят шутки относительно, что дверь была на Сотбис выставлена. Это, конечно, все это по интернету летает. Все это не верю ничего. Но, в принципе, дверь вот эта, вот как вы считаете, она или канистра, которую по приговору суда надо уничтожить, они являются сейчас объектами культурного наследия?
Ну, для меня нет. Для меня они никакого интереса не представляют. То есть для меня бы дверь представляла самый больший интерес, если бы она была установлена обратно на здание Лубянки, потому что я считаю, что, ну, прежде всего, нету никакого преступления, и я надеюсь, что со мной многие согласятся в этом. И признание в том событии, которое произошло 9 ноября, признание акции «Угроза», как раз прецедентом искусства политического, то есть событием, как раз было бы возвращение вот именно той двери, вот уже с этими, скажем так, с изменениями, которые внес огонь в эту дверь, с теми следами, которые он оставил, на здание Лубянки. Ну, я уже не говорю о части там бюрократических, да, этих процессов, где, естественно, преступление, оно должно быть полностью, вот этот разговор должен быть прекращен.
А что бы вы сделали со зданием Лубянки?
Чтобы я сделал создание...
Ну, предположим, да, новое 19-21 августа 91 года. Ведь тогда бы, если бы толпа решила, могли бы и снести. Я помню, как сносили Дзержинского.
Ну, хорошо, если была бы, может быть, яма там большая, если бы осталась, да? Было бы, наверное, хорошо.
Или оставить как музей репрессий?
Какой музей? Да не, ну, что за музей репрессий? Я не думаю, что... Вот сейчас в каждом городе музеи, там тюрьмы превращаются в музеи, еще, то есть у нас скоро, я не знаю, ну еще пройдет пару столетий, да, скоро будет, ну, любой памятник, это будет памятник, как, ну, памятник казненным или памятник тем, кто казнил, кому на самом деле этот памятник. Я не знаю.
В Перми 36 так получилось. Вы знаете, там был музей ГУЛАГа, ну, а сейчас сделали музей Вухры сделали.
Ну, вот тоже очень интересно. То есть, и опять же, это становится показательным, да, кому на самом деле стоит этот памятник. Потому что, ну да, может быть, при одном режиме будет это памятник казненным. Да, сейчас там пройдет полвека, режим поменяется, это будет памятник казнителям. Поэтому в нем такая очень, ну, в нем двоякие смыслы.
Значит, лучше как с Бастилией.
Да.
До последнего камня.
А что было? Густав Курбе, он что делал с Вандомской колонной? Он сказал, о, какая прекрасная Вандомская колонна, да, вот памятник империи стоит, да, то есть имперским завоеванием. Давайте ее оставим, будем любоваться. Нет, он ее взял и повалил, и все.
Ну, так и его потом штрафами потом и достали.
Уничтожили, да.
Уничтожили. А на месте памятника Дзержинского, какое вы видите?
Я не думал, честно, вот я не буду сейчас изобретать ничего, да ничего не нужно, зачем, пусть будет большое поле.
Я бы, вы знаете, я бы, может быть, поставил памятник человеку с канистрой, может быть.
Ну, знаете, ну тут опять одно, это вот, знаете, как, опять же, получается, да, тут как один... Одна власть меняется на другую, памятник одному меняется на памятник другому. Но нужно что-то такое, нужно что-то принципиальное иное.
Может быть, я согласен. Но меня на эту мысль навел вот здесь один из эфиров, которым мы вам посвящали, здесь Олег Кулик был, и он сказал, по-моему, очень верную вещь. Слушайте, ну, Павленский, он же 5 лет учился монументальному искусству. Это монументалистика чистая, то, что он сделал. Я подумал, действительно, это, мне кажется, акт монументального искусства, то есть вы вот этим вот с графическим очень сильным образом, взрывающим сознание, человек в капюшоне, стоящий с канистрой на фоне горящей двери, вы противовес сделали вот этому вот памятнику Дзержинского. То есть фактически для меня это некие равнозначные вещи. Вы обратно вернули эту площадь в какой-то живой актуальный контекст.
Это хорошо, если это так. Я могу сказать, что я вот так вот не размышляю, то есть я... Ну, мыслю и подхожу я по-другому, конечно, когда я, ну, решаю что-то делать. Но в целом, а то, чему я обучался на монументальной живописи, мне дало вообще понимание, скажем так, того, насколько искусство является и всегда являлось мощным политическим инструментом, когда оно оказывалось в руках того или иного режима или власти. То есть почему я вот постоянно борюсь за то, чтобы искусство не было инструментом, ну, чтобы его вообще не давать возможность его как-либо инструментализировать. Потому что тогда искусство начинает очень большое зло приносить в руках любого режима, любой власти.
С художником-акционистом Петром Павленским беседовал Сергей Медведев. Время свободы. Итоговый выпуск. К международным новостям. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне глубочайшего экономического кризиса в стране предложил Соединенным Штатам восстановить дипломатические отношения. Таким заголовком российское интернет-издание «Газета.ру» снабдило материал о последнем повороте в американо-венесуэльских отношениях. Слова в газетной шапке верны лишь наполовину. Дипломатические отношения между Вашингтоном и Каракасом не разорваны, так что и в восстановлении их нет нужды. Посольства работают, и только послы отсутствуют в столицах друг друга с 2010 года. Поэтому речь идет лишь о нормализации дипломатических контактов. Ну а в части неутихающего и глубочайшего экономического, да и политического кризиса в Венесуэле газета.ру абсолютно права. Тему продолжает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Посмотришь на то, что творится в Венесуэле, иронизируют американские журналисты, и поймешь, что там сбылась мечта великого экономиста Джона Мейнарда Кейнса, писавшего в середине прошлого века, что люди в будущем будут работать 2-3 часа в сутки, а остальное время посвящать духовному самосовершенствованию. Кейнс исходил из того, что возможность человечеству реализовать творческий потенциал принесет неуклонный материально-технический прогресс. В Венесуэле, однако, сокращенный рабочий день, прежде всего в госсекторе, введен по другой причине – страшно прохудившийся бюджет и постоянные перебои в электроснабжении. В стране свирепствует повсеместный дефицит, включая туалетную бумагу, известная беда экономик с социалистическим уклоном. Искорёженный обменный курс валюты, гиперинфляция порядка 700% в год, массивный черный рынок, экономические неурядицы подобного масштаба неизбежно сопровождаются социальными катаклизмами. Коррупция, высокая смертность от отсутствия лекарств и антисанитарных условий в больницах, галопирующая преступность. Удивительно, что в такой ситуации венесуэльцы в огромном количестве не эмигрируют, а проявляют высокую гражданскую ответственность и остаются в стране. Население расколото на 2 лагеря – сторонников и противников социалиста президента Мадуро, преемника Каудильо Уго Чавеса. Оба немного сделали, чтобы Венесуэла, имеющая неплохие демократические традиции, сильно продвинулась в сторону однопартийной диктатуры. Но сломать полностью сопротивление крепкого и глубоко политизированного гражданского общества они не смогли. В результате Венесуэлу сотрясают нескончаемые забастовки, голодные бунты, антиправительственные демонстрации. Многие противники режима брошены в тюрьмы. Оппозиция, несмотря на утрату своих лидеров, победила на прошлогодних выборах в парламент, который постановил провести референдум о вынесении недоверия правительству Мадуро. В случае положительного исхода голосования президент должен будет назначить досрочные перевыборы. Исполнительная власть настроена на то, чтобы тянуть время, и послушные ей суды и Центральная избирательная комиссия забраковали более трети подписей граждан, высказавшихся в пользу референдума. В такой вот ситуации венесуэльский руководитель и призвал США нормализовать дипотношения в полном объеме. Демарш Каракуса комментирует Пол Боничелли, в прошлом высокопоставленный представитель Американского агентства международного развития, а ныне профессор университета Регент в Вирджинии.
Венесуэла отказалась в 2010 году принять американского посла. Вашингтон проявил принципиальность и не стал предлагать альтернативную кандидатуру. И это привело к понижению уровня дипломатических отношений с обеих сторон. Подобного рода трюки режим практикует всякий раз, когда стремится переключить внимание населения с внутренних проблем на внешние, которые олицетворяет, согласно пропаганде, империализм Янки. Обама куда более благосклонен к социалистам в Каракасе, чем его предшественник Буш-младший. Но это не сподвигло ни Чавеса, ни Мадуро на встречные шаги. Периодически из Венесуэлы высылаются американские дипломаты, на что Вашингтон вынужден отвечать симметрично. Режим яростно нападает на Соединенные Штаты в Организации Объединенных Наций, продолжает поддерживать недругов Америки в регионе и фактически передал командные высоты в стране политическим и военным советникам с Кубы и сотрудникам ее спецслужб. Контингент каковых, по нашим подсчетам, составляет порядка 12 тысяч человек. Венесуэльские левые, которые довели свою собственную страну до катастрофы, ведут подрывную политику в отношении соседей Гайаны и Колумбии. Американские санкции, о которых то и дело трубит правительство, чисто символические. Никакого реального эффекта они не имеют и в экономической разрухе Венесуэлы. Вот если бы мы наложили эмбарго на импорт венесуэльской нефти, или бы существенно сократили ее закупки, то это бы нанесло сильный удар по режиму. А так это все по большей части пиар. Нефть продолжает экспортироваться, вот только из-за падения цен выручка от ее продажи сильно уменьшилась.
They can't make as much money from it. Американские санкции не являются отраслевыми, поражающими целые секторы экономики. Они направлены против конкретных чиновников Венесуэлы, шефа разведки, начальника полиции, генпрокурора, генерального инспектора Министерства обороны и тому подобное.
Да, эти люди были замешаны во всякого рода преступные проекты, включая наркотрафик и пособничество незаконной торговле оружием. Экстрадиция их в США исключена, а потому не оставалось ничего иного, как арестовать их имущество в Соединенных Штатах и запретить им въезжать в страну. Следует отметить, что даже эти меры требовали от администрации Обамы юридического обоснования. Она должна была представить заверение, что фигуранты санкций угрожали национальной безопасности Америки. Администрация поначалу эти заверения представила, но потом от них публично отказалась, отчасти под влиянием критики со стороны государств Латинской Америки, усмотревших в принятых санкциях признаки великодержавного гегемонизма. И теперь, в свете того, что Белый дом положительно откликнулся на призыв Мадуро к нормализации дипотношений, эти персональные репрессалии, видимо, будут сняты. На это, надо полагать, и рассчитывал Мадуро, оглашая свою инициативу. Конгресс в свое время проголосовал за наложение санкций также на тех официальных лиц Венесуэлы, которые поощряли нарушения прав человека. Администрация Буша-младшего параллельно выделила большие средства на поддержку гражданского общества Венесуэлы. Но при Обаме эти ассигнования были резко сокращены, причем в глобальном масштабе.
Ни организация американских государств, ни Ватикан не смогли помочь Венесуэле в поисках международных финансовых спонсоров. Равным образом поддержать венесуэльских социалистов экономически не захотели, либо не смогли их симпатизанты в регионе и за океаном. Иран, Северная Корея, Китай, Россия. Попытка Мадуро замириться с США в надежде на получение хоть каких-то финансовых вливаний в условиях кризиса вполне объяснима.
Реальную, хотя, разумеется, не бескорыстную помощь Венесуэле оказали только кубинцы, долгое время получавшие взамен дешевую или вообще бесплатную нефть. Сделки, заключенные Венесуэлой с Китаем, мизерные. Дружественные Каракасу Боливия, Никарагуа, Эквадор сами очень бедны. Международные финансовые организации не рискуют сужать средства Венесуэле из-за уверенности в том, что обанкротившийся социалистический режим не в состоянии платить по долгам, а использовать сырье в качестве залогового обеспечения кредитов Каракас не может ввиду падения цен на нефть.
В Латинской Америке по-прежнему живуч старый анекдот. Почему в Соединенных Штатах никогда не было военного переворота? Потому что в Вашингтоне нет посольства США. Этот юмор был понятен в эпоху торжества доктрины Монро или на пике холодной войны, когда Соединенные Штаты активно вмешивались во внутренние дела соседей по полушарию, но в последние десятилетия он не актуален. Да, Чавес любил эпатировать дядю Сэма и обвинял ЦРУ в том, что его агенты пересадили раковые клетки ему и ряду других латиноамериканских президентов левого толка. Трудно, однако, поверить, что Мадуро реально опасается заговора Вашингтона, когда американское разведсообщество чуть ли не открыто признается, что пуще всего боится дальнейшей дестабилизации Венесуэлы. Отсюда мой последний вопрос. Не связан ли как-то примиренческий жест Мадуро в сторону США с грядущим референдумом по вынесению недоверия правительству, особенно в свете совершенно беспрецедентного заявления генсека Организации Американских Государств в поддержку требования оппозиции о проведении плебисцита?
Полагаю, что эти вещи связаны. Помните, многие критиковали Обаму за то, что перед поездкой в Гавану он не добился никаких реальных уступок от братьев Каст в плане политических послаблений. Вполне допускаю, что в Каракасе обратили на это внимание, и что там надеются, что в обмен на дипломатическую нормализацию Белый дом не будет рьяно требовать от венесуэльских партнеров скорейшей организации референдума или уважения прав человека, а ограничится чисто формальными декларациями на этот счет. Венесуэльская оппозиция будет обескуражена, если окажется, что Обама предоставляет дипломатическое прикрытие режиму Мадуро.
С профессором университета Регент в Вирджинии Полом Боничелли беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 16 июня. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.